Этот рассказ так и называется «Поле боя». «Мистер Рэншо?» Голос портье остановил Рэншо на полпути к лифту. Он обернулся, переложив сумку из одной руки в другую. Во внутреннем кармане пиджака похрустывал тяжелый конверт, набитый 20 и 50 долларовыми купюрами. Он прекрасно поработал, и организация хорошо расплатилась с ним, хотя, как всегда, вычла в свою пользу 20% комиссионных. Теперь Рэншо хотел только принять душ, выпить джина с тоником и лечь в постель. «В чем дело?» «Вам посылка, распишитесь, пожалуйста». Рэншо вздохнул, задумчиво посмотрел на коробку, которой был приклеен листок бумаги. На нем угловатым почерком с обратным наклоном написаны его фамилия и адрес. Почерк показался Рэншо знакомым. Он потряс коробку, которая стояла на столе, отделанном под мрамор. Внутри нее что-то еле слышно звякнуло. «Хотите, чтобы ее принесли вам попозже, мистер Рэншо?» «Нет, я возьму посылку сам». Коробка около полуметра в длину, держать такую подмышкой неудобно. Он поставил ее на покрытый великолепным ковром пол лифта и повернул ключ в специальной скважине над рядом обычных кнопок. Рэншо жил в роскошной квартире на крыше небоскреба в пентхаусе. Лифт плавно и бесшумно пошел вверх. Он закрыл глаза и прокрутил на темном экране своей памяти последнюю работу. Сначала, как всегда, позвонил Кэл Бейтс. «Джонни, ты свободен?» «Рэншо очень хороший и надежный специалист. Свободен всего два раза в год, минимальная такса 10 тысяч долларов. Клиенты платят деньги за безошибочный инстинкт хищника. Ведь Джон Рэншо хищник. Генетика и окружающая среда великолепно запрограммировали его убивать, самому оставаться в живых и снова убивать». После звонка Бейтса Рэншо нашел в своем почтовом ящике светло-желтый конверт с фамилией, адресом и фотографией. Он все запомнил, сжег конверт со всем содержимым и выбросил пепел в мусоропровод. В тот раз на фотографии было бледное лицо какого-то Ганса Морриса, бизнесмена из Майами, владельца и основателя компании Морриса по производству игрушек. Этот тип кому-то мешал, человек, которому он мешал, обратился в организацию. Она в лице Кэлла Бейтса поговорила с Джоном Рэншо. «Баба! На похороны просим являться без цветов». Двери кабины лифта открылись, он поднял посылку, вышел, закрыл квартиру. Начало четвертого. Просторная гостиная, залита апрельским солнцем. Рэншо несколько секунд постоял в его лучах, положил коробку на столик у двери, бросил на нее конверт с деньгами, ослабил узел галстука и вышел на террасу. Там было холодно, там было очень холодно, пронизывающий ветер обжег его через тонкое пальто. Но Рэншо все-таки на минуту задержался, разглядывая город как полководец захваченную страну. По улицам, как жуки, ползут автомобили. Очень далеко, почти невидный в золотой предвечерней дымке, сверкал мост через залив, похожий на причудившийся безумцу мираж. На востоке, за роскошными жилыми небоскребами, еле видны набитые людишками грязные трущобы, над которыми возвышается лес телевизионных антенн из нержавейки. Нет, здесь наверху жить лучше, чем там на помойке. Он вернулся в квартиру, задвинул за собой дверь и направился в ванную понежиться под горячим душем. Через 40 минут он присел с бокалом в руке и, не торопясь, стал разглядывать коробку. За это время тень накрыла половину темно-красного ковра. Лучшая часть дня закончилась, наступил вечер. В посылке бомба. Разумеется, ее там нет. Но вести себя надо так, как будто в посылке бомба. Он делает так всегда, именно поэтому прекрасно себя чувствует, не страдает отсутствием аппетита, а вот многие другие отправились на небеса, в тамошнюю биржу безработных. Если это бомба, то без часового механизма, никакого тикания из коробки не доносится. С виду обычная коробка, но с каким-то секретом. Вообще-то сейчас пользуются пластиковой взрывчаткой, поспокойнее штука, чем все эти часовые пружины. Рэншо посмотрел на почтовый штемпель. «Майами, 15 апреля. Отправлено 5 дней назад». Бомба с часовым механизмом уже взорвалась бы в сейфе отеля. Значит, посылка отправлена из Майами. Его фамилия и адрес написаны этим угловатым почерком с обратным наклоном. На столе у бледного бизнесмена стояла фотография в рамке. На ней старая корга в платке, сама бледнее этого Ганса Морриса. наискосок через нижнюю часть фотографии тем же почерком надпись: «Привет от мамочки лучшего поставщика идей твоей фирмы». Это что еще за идейка, мамочка? Набор «Убей сам»? Он сосредоточился и, сцепив руки, не шевелясь, разглядывал посылку. Лишние вопросы, например, откуда близкие Морриса узнали его адрес, не волновали раньше. Позже он задаст их Бейтсу. Сейчас это не важно. Неожиданно и как бы рассеянно он достал из бумажника маленький пластмассовый календарь, засунул его под веревку, которой была обвязана коричневая бумага, и клейкую ленту. Скотч отошел. Он немного подождал, наклонился, понюхал. Ничего, кроме картона, бумаги и веревки. Он походил вокруг столика, легко присел на корточки, проделал все с самого начала. Серые расплывчатые щупальца сюмерек вползли в комнату. Веревка более не придерживала бумагу, которая отошла с одной стороны. Там виднелся зеленый металлический ящичек с петлями. Рэншо достал перочинный нож, перерезал веревку. Оберточная бумага упала на столик. Зеленый металлический ящичек с черными клеймами. На нем белыми трафаретными буквами написано: «Вьетнамский сундучок американского солдата Джо». И чуть пониже: 20 пехотинцев, 10 вертолетов, 2 пулеметчика с пулеметами «Браунинг», 2 солдата с базуками, 2 санитара, 4 джипа. Внизу в углу: компания Морриса по производству игрушек, Майами, Флорида. Рэншо протянул руку и отдернул ее. В сундуке что-то зашевелилось. Он встал, не торопясь пересек комнату, направляясь в сторону кухни и холла, включил свет. Вьетнамский сундучок раскачивался, оберточная бумага скрипела под ним. Неожиданно он перевернулся и с глухим стуком упал на ковер. Крышка на петлях приоткрылась сантиметров на 5. Крошечные пехотинцы ростом сантиметра по 4 начали выползать через щель. Рэншо, не мигая, наблюдал за ними, не пытаясь разумом объяснить невозможность происходящего. Он только прикидывал, какая опасность угрожает ему и что надо сделать, чтобы выжить. Пехотинцы были в полевой армейской форме, касках с вещевыми мешками, за плечами миниатюрные карабины. Двое посмотрели через комнату на Рэншо. Глаза у них были не больше карандашных точек. 5, 10... 12. Вот и все 20. Один из них жестикулировал, отдавая приказы остальным. Те построились вдоль щели, принялись толкать крышку. Щель расширилась. Рэншо взял с дивана большую подушку и пошел к сундуку. Командир обернулся, махнул рукой. Пехотинцы взяли карабины на изготовку, раздались негромкие хлопающие звуки, и Рэншо внезапно почувствовал что-то вроде пчелиных укусов. Тогда он бросил подушку, пехотинцы попадали от удара, крышка сундучка распахнулась. Оттуда, жужжа как стрекозы, вылетели миниатюрные вертолеты, раскрашенные в маскировочный зеленый цвет, как для войны в джунглях. Негромкое «пах-пах-пах» донеслось до Рэнша. Он тут же увидел в дверных проемах вертолетов крошечные вспышки пулеметных очередей и почувствовал, как кто-то начал колоть его иголками в живот, правую руку, шею. Он быстро протянул руку, схватил один из вертолетов, резкая боль ударила по пальцам, брызнула кровь. Вращающиеся лопасти наискось разрубили ему пальцы до кости. Ранивший его вертолет упал на ковер и лежал неподвижно. Остальные отлетели подальше и принялись кружить вокруг него, как слепни. Рэншо закричал от неожиданной боли в ноге. Один пехотинец стоял на его ботинке и бил Рэншо штыком в щиколотку. На него смотрело крошечное, задыхающееся и ухмыляющееся лицо. Рэншо ударил его ногой, маленькое тельце перелетело через комнату и разбилось о стену. Крови не было, осталось лишь липкое пятно. Раздался небольшой кашляющий взрыв. Жуткая боль пронзила бедро. Из сундучка вылез пехотинец с базукой. Из ее дула лениво поднимался дымок. Рэншо посмотрел на свою ногу и увидел в брюках черную дымящуюся дыру размером с монету в 25 центов. На теле был ожог. Он повернулся и через холл побежал в спальню. Рядом с его щекой прожужжал вертолет, выпустил короткую пулеметную очередь и отлетел прочь. Под рукой у Рэнша лежал револьвер «Магнум 44», из которого в чем угодно можно сделать дыру, хоть два кулака просовывай. Он схватил револьвер двумя руками, повернулся и ясно понял, что стрелять придется по летающей мишени не больше электрической лампочки. На него зашли два вертолета.
Сидя на постели, Рейнджер выстрелил, и от одного вертолета ничего не осталось. «Двумя меньше», — думал он, прицелился во второй, нажал на спусковой крючок. «Черт подери, проклятая машинка дернулась!» Вертолет неожиданно пошел на него по дуге, лопасти винтов вращались с огромной скоростью. Рейнджер успел заметить пулеметчика, стрелявшего точными короткими очередями, и бросился на пол. Мерзавец целился в глаза. Прижавшись спиной к дальней стене, Рейнджер поднял револьвер, но вертолет уже удалился. Казалось, он на мгновение застыл в воздухе, нырнул вниз, признавая преимущество огневой мощи Рейнджера, и улетел в сторону гостиной. Рейнджер поднялся. Наступил на раненую ногу, сморщился от боли. Из раны обильно текла кровь. «Ничего удивительного», — мрачно подумал он. «Много ли на свете людей, в кого попадали из базуки, они остались живых?» Сняв с подушки наволочку, он разорвал ее, сделал повязку, перевязал ногу, взял с комода зеркало для бритья, подошел к двери, ведущей в холл. Встав на колени, Рейнджер поставил зеркало углом и посмотрел в него. Они разбили лагерь у сундучка. Крошечные солдатики сновали взад и вперед, устанавливали палатки, деловито разъезжали на малюсеньких, высотой сантиметров 6 джипах. Над солдатом, которого Рейнджер ударил ногой, склонился санитар. Оставшиеся 8 вертолетов охраняли лагерь, баражируя на высоте кофейного столика. Неожиданно они заметили зеркальце. Трое пехотинцев открыли огонь с колена. Через несколько секунд оно разлетелось на 4 куска.
«Ну ладно, погодите».
Рейнджер взял с комода тяжелую красного дерева коробку для разных мелочей, которую Линда подарила ему на Рождество. Взвесил ее в руке, подошел к двери, резко открыл ее и с размаху швырнул коробку. Так бейсболист бросает мяч. Коробка сбила пехотинцев, как кегли, один джип перевернулся 2 раза. Стоя в дверях, Рейнджер выстрелил, попал в солдата. Но несколько пехотинцев пришли в себя. Одни, как на стрельбище, вели стрельбу с колена, другие попрятались, остальные отступили в сундучок. Рейнджер показалось, что пчелы жалят его в ноги и грудь, но не выше. Может, расстояние слишком большое, но это не имеет значения. Он не собирается отступать и сейчас разберется с ними. Он выстрелил еще раз мимо. Черт их подери, такие маленькие. Но следующим выстрелом уничтожил еще одного пехотинца. Яростно жужжа, на него летели вертолеты. Крошечные пульки попадали ему в лицо выше и ниже глаз. Рейнджер расстрелял еще 2 вертолета. От режущей боли ему застилало глаза. Оставшиеся 6 вертолетов разделились на 2 звена и начали удаляться. Рукавом он вытер кровь с лица, приготовился открыть огонь, но остановился. Пехотинцы, укрывшись в сундучке, что-то оттуда вытаскивали. Похоже, последовала ослепительная вспышка желтого огня, и слева от Рейнджера из стены дождем полетели дерево и штукатурка. «Ракетная установка?» Он выстрелил по ней, промахнулся, повернулся, добежал до ванной в конце коридора и заперся там. Посмотрев в зеркало, увидел обезумевшего в сражении индейца с дикими перепуганными глазами. Лицо индейца было в потеках красной краски, которая текла из крошечных, как перчинки, дырочек. Со щеки свисает лоскут кожи, как будто борозду пропахали. «Я проигрываю сражение!» Дрожащей рукой он провел по волосам. От входной двери, телефона и 2-го аппарата в кухне они его отрезали. «У них есть эта чертова ракетная установка, прямое попадание ему башку оторвет!» «Про установку даже на коробке написано не было!» Он глубоко вздохнул и неожиданно хрипло выдохнул. Из двери вылетел кусок обгоревшего дерева величиной с кулак. Маленькие языки пламени лизали рваные края дыры. Он увидел яркую вспышку, они пустили еще одну ракету. В ванную полетели обломки, горящие щепки упали на коврик. Рейнджер затоптал их. Через дыру влетели 2 вертолета. С яростным жужжанием они посылали ему в грудь пулеметные очереди. С протяжным гневным стоном он сбил один из них рукой, и на ладони вырос чистокол порезов. Отчаяние подсказало выход. На второй Рейнджер накинул тяжелое махровое полотенце, и когда тот упал на пол, растоптал его. Рейнджер тяжело и хрипло дышал. Кровь заливала ему 1 глаз. Он вытер его рукой. 2-й. Вот так, черт побери. Вот так. Теперь они призадумаются. Похоже, они действительно призадумались. Минут 15 все было спокойно. Рэнша присел на край ванны и принялся лихорадочно размышлять. Должен же быть выход из этого тупика. Обязательно. Обойти бы их с фланга. Он резко повернулся, посмотрел на маленькое окошко над ванной. Есть выход из этой ловушки, конечно, есть. Его взгляд упал на баллончик сжиженного газа для зажигалки, стоящей в аптечке. Рэнша потянул за ним руку, сзади послышалось шуршание. Быстро развернулся, вскинул магнум. Но под дверь всего лишь просунули клочок бумаги. А ведь щель настолько узкая, мрачно подумал Рэнша, что даже они не пролезут. Крошечными буковками на клочке бумаги было написано одно слово. «Сдавайся!» Рэнша угрюмо улыбнулся, положил баллон с жидкостью в нагрудный карман, взял с аптечки огрызок карандаша, написал на клочке ответ. «Чёрта с два!» и подсунул бумажку под дверь. Ему мгновенно ответили ослепляющим ракетным огнем. Рэнша отскочил от двери. Ракеты по дуге влетали через дыру в двери и взрывались, попадая в стену, облицованную бело-голубой плиткой, и превращая ее в миниатюрный лунный пейзаж. Рэнша прикрыл рукой глаза. Шрапнелью полетела штукатурка, прожигая ему рубашку на спине. Когда обстрел кончился, Рэнша залез на ванну и открыл окошко. На него смотрели холодные звезды. За маленьким окошком узкий карниз, но сейчас не было времени об этом думать. Он высунулся в окошко, и холодный воздух резко, как рукой, ударил его по израненному лицу и шее. Раньше посмотрел вниз. 40 этажей. С такой высоты улица казалась не шире полотна детской железной дороги. Яркие мигающие огни города сверкали внизу сумасшедшим блеском, как рассыпанные драгоценные камни. С обманчивой легкостью гимнаста Рэнша бросил свое тело вверх и встал коленями на нижнюю часть рамы. Если сейчас хоть один из этих слепней вертолетиков влетит в ванную через дыру и хоть раз выстрелит ему в задницу, он с криком полетит вниз. Ничего подобного не произошло. Он извернулся, просунул в окошко ногу. Мгновение позже Рэнша стоял на карнизе. Стараясь не думать об ужасающей пропасти под ногами, о том, что будет, если хоть один вертолет вылетит вслед за ним, Рэнша двигался к углу здания. Осталось 4 метра. 3. Ну вот, дошел. Он остановился, прижавшись грудью к грубой поверхности стены, раскинув по ней руки, ощущая баллон в нагрудном кармане и придающий уверенность вес магнума за поясом. Теперь надо обогнуть этот проклятый угол. Он осторожно поставил за угол одну ногу и перенес на нее вес тела. Теперь острый, как бритва, угол здания врезался ему в живот и в грудь. «Боже мой!» — пришла ему в голову безумная мысль. «Я и не знал, что они так высоко залетают». Его левая нога соскользнула с карниза. В течение жуткой бесконечной секунды он покачивался над бездной, отчаянно размахивая правой рукой, чтобы удержать равновесие, а в следующее мгновение обхватил здание с двух сторон, обнял его, как любимую женщину, прижавшись лицом к его острому углу, судорожно дыша. Мало-помалу он перетащил за угол левую ногу. До террасы оставалось 9 метров. Еле дыша, он добрался до нее. Дважды ему приходилось останавливаться, резкие порывы ветра грозили сбросить его с карниза. Наконец он схватился руками за железные перила, украшенные орнаментом. Рэнша бесшумно залез на террасу, через стеклянную раздвижную дверь заглянул в гостиную. Он подобрался к ним сзади, как и хотел. 4 пехотинца и вертолет охраняли сундучок. Наверное, остальные с ракетной установкой расположились перед дверью в ванную. Так, резко, как полицейский в кинотелефильмах, ворваться в гостиную, уничтожить тех, кто у сундучка, выскочить из квартиры и быстро на такси в аэропорт. Оттуда в Майами, там найти поставщика идей, мамочку Морриса. Раньше подумал, что, возможно, сожжет ей физиономию из огнемета. Это было бы идеально справедливым решением. Он снял рубашку, оторвал длинный лоскут от рукава, бросил остальное и откусил пластмассовый носик от баллона с жидкостью для зажигалки. Один конец лоскута засунул в баллон, вытащил и засунул туда другой, оставив снаружи 12 сантиметров, смоченный жидкостью ткани. Раньше достал зажигалку, глубоко вздохнул, чиркнул колесиком, поджег лоскут, с треском отодвинул стеклянную дверь и бросился внутрь. Роняя капли жидкого пламени на ковер, Рэншо бежал через гостиную. Вертолет сразу же пошел на него, как камикадзе. Рэншо сбил его рукой, не обратив внимания на резкую боль, распространившуюся по руке. Вращающиеся лопасти разрубили ее. Крошечные пехотинцы бросились в сундучок. Все остальное произошло мгновенно. Рэншо швырнул газовый баллон, превратившийся в огненный шар. Мгновенно повернулся и бросился к входной двери. Он так и не успел понять, что произошло. Раздался грохот, как будто стальной сейф скинули с большой высоты. Только этот грохот отозвался по всему зданию, и оно задрожало, как камертон. Дверь его роскошной квартиры сорвало с петель, и она вдребезги разбилась о дальнюю стену. Держась за руки, мужчина и женщина шли внизу по улице. Они посмотрели наверх и как-то увидели огромную белую вспышку, словно сразу зажглась сотня прожекторов. «Кто-то сжег пробки», — предположил мужчина. «Наверное, что это?» — спросила его спутница. Какая-то тряпка медленно и лениво падала рядом с ними. Мужчина протянул руку, поймал ее. Господи, мужская рубашка вся в крови и в маленьких дырочках. «Мне не нравится», — занервничала женщина. «Поймай такси, Раф. Если что-нибудь случится, придется разговаривать с полицией. Я не должна быть сейчас с тобой». «Разумеется». Он оглянулся, увидел такси, свистнул. Тормозные огни машины загорелись. Мужчина и его спутница побежали к такси. Они не видели, как у них за спиной, рядом с обрывками рубашки Джона Рэншо, приземлился листочек бумаги, на котором угловатым с обратным наклоном почерком было написано: «Эй, детишки! Только в этом вьетнамском сундучке. Выпуск скоро прекращается. Одна ракетная установка, 20 ракет «Твистер» класса «Земля-воздух», один термоядерный заряд, уменьшенный до масштаба набора».